на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 29 августа в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Оппозиция обнародовала очередной компромат. Председатель ЦИК раздает инструкции членам избирательных комиссий.
Центральная избирательная комиссия посылает членам окружных избирательных комиссий прямые инструкции. Вот вы видите приложение, разделенное по пунктам.
Самопровозглашенной Республики Абхазия объявили о создании новой оппозиционной партии.
Действия властей ставят под угрозу само существование абхазского государства и что целью создания движения является вывод страны из кризисной ситуации.
Новость о том, что на прощальную церемонию с Маккейном в Вашингтоне ни президент Грузии, ни члены правительства не намерены ехать, вызвала острую дискуссию.
В Вашингтоне мы должны проститься с человеком, который был самым большим и громким нашим сторонником. Поэтому я не представляю, что может быть более важным для президента Грузии или правительства, чем поехать и почтить память Джона Маккейна.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними мой коллега Демис Паландов.
Верховный лидер Ирана Аятоллах Али Хамейни пригрозил выйти из многостороннего международного соглашения об иранской ядерной программе в случае, если оно перестанет отвечать интересам страны. Заявление Хамейни опубликовано на его сайте, сообщает Рейтер. Хамейни в частности заявил, что ядерная сделка – это средство, а не цель. Духовный лидер Ирана призвал иранских политиков перестать надеяться, что Европа поможет спасти это соглашение. Хамейни предупредил, что Тегеран отказывается вести переговоры с Вашингтоном о том, чтобы заключить новый договор об иранской ядерной программе. Накануне посол США в ООН Никки Хейли заявила, что Иран может стать обладателем ядерного оружия, если не будет отрезан от финансирования. Старший советник по вопросам политики госсекретаря США и специальный представитель по Ирану Брайан Хук во вторник, 28 августа, во время выступления на саммите по национальной безопасности, состоявшемся в Вашингтоне, заявил, что кампания по давлению на Иран будет продолжать раскрывать информацию о грязных доходах режима и об угнетении иранского народа.
Мы хотим, чтобы больше стран присоединилось к нам для противодействия разрушительному и насильственному поведению Ирана. Учитывая уровень иранского деструктивного поведения на всех континентах, мы знаем, что иранцы готовы к тому, чтобы Иран впервые выступал в качестве нормальной страны за 40 лет. Этого требует безопасность их людей.
Ранее Дональд Трамп объявил о выходе из многостороннего ядерного соглашения с Ираном и поэтапном восстановлении санкций против него. Евросоюз, однако, поддержал договор с Ираном и заявил о разработке мер, которые позволят уклониться от соблюдения односторонних санкций США. Несмотря на это, некоторые европейские компании решили свернуть бизнес с Ираном из-за угрозы американских санкций. Президент США Дональд Трамп считает, что демократы насильственно прервут его политический курс, если победят на промежуточных выборах в ноябре. Об этом он сказал во время выступления перед лидерами евангелистов, сообщает BBC. По его мнению, от левого фланга, к которому глава государства отнес и антифашистов, исходит угроза насилия. Он назвал предстоящие выборы референдумом по вопросам свободы слова и религии. Глава Белого дома сказал, что христианские группы должны голосовать за республиканцев, чтобы не потерять все. Американский лидер призвал евангелистов использовать свою громадную силу для влияния на сотни миллионов избирателей. В прошлом году Трамп раскритиковал левые группы после того, как националист убил левого демонстранта на националистическом митинге в Шарлоттсвилле. Тогда он обвинил обе стороны в насилии. В настоящее время республиканцы контролируют обе палаты Конгресса. Эта ситуация может измениться уже осенью, серьезно повлияв на способность Трампа проводить прежний курс. Обе партии поборются за все 435 мест в Палате представителей, а также за 33 места из 100 в Сенате.
Эхо Кавказа. Новости.
США направили во Всемирную торговую организацию ВТО запрос на проведение консультаций с Россией о пошлинах, которые она 5 августа ввела в отношении американских товаров. Об этом говорится на сайте организации. Эта процедура – первый этап в рамках подачи иска. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе спора Москва собирается применить широкую палитру контраргументов, говорится в сообщении РИА Новости. В Минэкономразвитии России сказали, что США неверно интерпретируют природу мер, принятых российской стороной. Решение Москвы стало ответом на аналогичный шаг со стороны Вашингтона. Российские пошлины составили от 25 до 40%. Они коснулись грузоперевозок, оптоволокна, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, а также инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород. В конце июня Россия подала в ВТО иск против США из-за дополнительных пошлин на сталь и алюминий, которые Дональд Трамп ввел в отношении некоторых стран в марте. Его решение, помимо России, оспорили Евросоюз, Канада, Мексика, Китай и еще несколько государств. Минпромторг заявлял, что из-за американских пошлин Россия будет терять до 3 миллиардов долларов в год. Президент России выступил в среду с телеобращением, посвященным пенсионной реформе. По его словам, после реформы возраст выхода на пенсию для женщин в России должен составить 60 лет, а не 63, как говорится в предложенном правительством законопроекте. Это главное изменение, которое Путин предложил внести в план повышения пенсионного возраста, предложенный ранее правительством. Мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет. Сейчас пенсионный возраст для мужчин 60, для женщин 55 лет. Путин также предложил предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, ввести ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста.
Спасибо. Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодня в Грузии официально стартовала предвыборная кампания с громкого скандала в ЦИК. Оппозиция обнародовала сначала аудиозапись, компрометирующую руководство Центра избиркома, а на специальном брифинге глава избирательного штаба кандидата от Объединенной оппозиции Григола Вашадзе, Георгий Вашадзе, заявил о новых разоблачениях. Владимир Унанян с подробностями.
Несколько ксерокопий в руках главы избирательного штаба кандидатов в президенты от объединенной оппозиции. Как утверждает Георгий Вашадзе, это неоспоримые доказательства преступного сговора власти и избирательной администрации. В копиях электронных писем якобы прямые указания к действию для членов местных избирательных комиссий от главы ЦИК, согласованные со штабом «Грузинской мечты». Тут все, как нужно работать с документами, что нужно отвечать СМИ, каких кандидатов намерены топить. Собравший сегодня экстренный брифинг Вашадзе утверждает.
Центральная избирательная комиссия посылает членам окружных избирательных комиссий прямые инструкции. Вот вы видите приложение, разделенное по пунктам. Получается, что эти прямые инструкции людям, которые должны быть выбраны по принципу профессионализма и независимости от любых политических партий, чтобы тем самым гарантировать беспристрастность избирательного процесса.
Вашадзе подчеркнул, копии электронных писем оппозиции предоставили в окружных избирательных комиссиях. Впрочем, на данном этапе глава избирательного штаба движения «Сила в единстве» предпочел ограничиться описанием содержания писем. Сами письма оппозиция обнародовать не спешит. Представители ЦИК, между тем, назвали действия противников власти провокационными. Центр избиркома считает, что представленные материалы направлены на дискредитацию избирательной администрации и могут нанести ущерб всей избирательной среде. Как заявила пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе, процесс избрания членов окружных избиркомов еще не начался, и таким образом никто из фигурантов сливов оппозиции не может являться членом избирательной администрации. Необоснованными обвинения в подготовке фальсификации предстоящих выборов назвал и премьер-министр страны Мамука Бахтадзе. Глава Кабмина заверил, правительство примет необходимые постановления с целью воспрепятствовать использованию административных ресурсов в предвыборный период.
Что касается тех вбросов, которые были обнародованы в СМИ, естественно, я знаю, что ЦИК уже ответил на них. Любому подобному проявлению нужен конкретный ответ. Что касается нашего настроя и подходов, то на сегодняшнем заседании рассматривается очень очень важное постановление, которое касается таких вопросов, которые гарантируют невозможность использования ресурсов разного типа на этих выборах. В постановлении обозначены принципы, которые уже долгое время обсуждаются с международными партнерами. Уверен, что они дадут очень позитивную оценку шагам, предпринятым властями.
Скандал разразился после того, как член партии «Единое национальное движение» Леван Бежашвили обнародовал скрытые аудиозаписи разговоров членов избирательных комиссий с активистами правящей партии «Грузинская мечта». Представленные материалы движения «Сила в единстве» считает подтверждением того, что в окружные и районы избирательной комиссии назначаются активисты правящей партии. Накануне 10 политических партий обратились к Центральной избирательной комиссии Грузии с совместным заявлением из 4 пунктов, в числе требований – отставка главы ЦИК. Сама руководитель избирательной администрации желание уйти с должности не высказала, а вот главный фигурант аудиокомпромата, председатель Крационистской окружной избирательной комиссии Давид Петвиашвили, своей должности в итоге лишился. Сегодня его прошение об отставке было удовлетворено. Изучение же самого факта возможного сговора будет продолжено, пообещала пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе.
Служба внутреннего аудита продолжит изучение этого вопроса. Посмотрим, есть ли какие-либо дополнительные обстоятельства, связанные с этим фактом. Я также дожидаюсь материала, который мы еще не получили, после чего в рамках нашей компетенции мы полностью разберемся в том, что должно быть изучено. Хочу подчеркнуть, ЦИК никоим образом не может изучить подлинность записи, как это преподносится некоторыми СМИ, так как не обладает такими возможностями.
Оппозиция в ответ заявляет, зато глава ЦИК обладает прекрасной возможностью уйти в отставку. К слову, полномочия Тамары Жвани истекают в сентябре этого года, однако, согласно действующему законодательству, она имеет право провести нынешние президентские выборы. И уже новый президент в 7-дневный срок после инаугурации представит 3 кандидатуры на должность главы ЦИК. В итоге пост займет кандидат, которого поддержат как минимум 2/3 от числа членов Центральной избирательной комиссии. Если же консенсус не будет достигнут, решение примет парламент. 28 октября граждане Грузии изберут 5-го президента страны на 6-летний срок. Эти выборы станут последними, когда фигура главы государства определится в результате прямого народного волеизъявления. Согласно новой конституции, которая вступит в силу после принесения присяги новоизбранным президентом, глава государства будет избираться избирательной коллегией на 5-летний срок. На сегодняшний день в ЦИК Грузии подали заявки 32 кандидата. Срок представления кандидатур в ЦИК истекает 8 сентября. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К новостям из Сухуми. Уход неделю назад в отставку вице-президента самопровозглашенной Республики Абхазия Виталия Габния не мог не вызвать реакции в стане политической оппозиции. В частности, в активную политику вернулся другой бывший вице-президент Михаил Логуа, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Объявленный неделю назад на брифинге Виталия Габния, его уход в отставку с поста вице-президента Абхазии, как хором отметили многие наблюдатели, не мог не стать подарком политической оппозиции, тем более в преддверии, как обсуждается в обществе, ее октябрьского наступления. И вот в понедельник состоялось совместное заседание политсовета партии Амцахара, Союза общественных и политических организаций, блока оппозиционных сил и группы парламентариев, участники которого инициировали создание еще одного оппозиционного объединения – общенационального движения по защите государственности для координации совместной деятельности входящих в движение организаций был избран штаб, руководителем которого избран бывший вице-президент Абхазии при президенте Анквабе Михаил Лого. Согласен с теми комментаторами в соцсетях и на интернет-форумах, которые восприняли факт, что штаб возглавил 48-летний Михаил Логуа, как серьезное усиление оппозиционной команды. Выпускник МАДИ, участник Отечественной войны народа Абхазии, он больше 6 лет возглавлял администрацию Гулрыбского района. Затем около 2.5 лет был вице-президентом республики. Да, как и остальные вице-президенты президенты в Абхазии, не доработал свой срок до конца, но ушел с поста 25 декабря 2013 года тихо, без скандала, со ссылкой на состояние здоровья. Прежней своей политической команде не изменил, в СМИ не мелькал, засвечивался только изредка, например, как переговорщик во время политического обострения в декабре 2016 года. Сейчас он собирается в ближайшие дни дать пресс-конференцию. В заявлении участника встречи сказано, что действия властей ставят под угрозу само существование абхазского государства и что целью создания движения является вывод страны из кризисной ситуации и достижение последовательного ее экономического и социального развития. Эта цель, цитата, «может быть достигнута только путем объединения нашего общества». Конец цитаты. И далее. «Мы должны откровенно сказать нашему обществу, что раскол в нашем обществе начался с появления на политической арене Рауля Хаджимба. Участие его в первых альтернативных президентских выборах 2004 года и непризнание их результатов привели к первому серьезному чреватому непредсказуемыми последствиями кризису, урегулировать который стало возможным только с участием российских друзей Абхазии». Конец цитаты. На мой взгляд, это очевидное преувеличение и упрощение. Политические разногласия в нашем послевоенном обществе начались еще до появления Хаджимба на упомянутой арене, а в раскол общества 2004 года внесло вклад множество людей, а не его единоличная воля была расколу причиной. Это так же, как и то, что соглашение 6 декабря 2004 года было достигнуто отнюдь не без его участия. На одном из интернет-форумов справедливо раскритиковали за стилистику фразу со словами «сказать нашему обществу, что раскол в нашем обществе», конец цитаты, мол, редактировать же тексты надо. В целом же мнения комментаторов, как обычно, разошлись в соответствии с их политическими симпатиями и антипатиями. Но были и бесспорные суждения. Как, например, вот эта констатация. Один вице-президент ушел с поста, другой вице-президент, бывший, вернулся в политику. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Острая полемика развязалась в Грузии по поводу того, как грузинская власть должна почтить память умершего американского сенатора и национального героя Грузии Джона Маккейна. В Грузии многих раздосадовала новость о том, что на прощальную церемонию в Вашингтоне ни президент Грузии, ни члены правительства ехать не намерены. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
В полдень я собираюсь в посольство США, чтобы в книге соболезнований почтить память умершего 25 августа сенатора Джона Маккейна, сообщил с утра журналистам премьер-министр Мамука Бахтадзе.
Маккейн для нашей страны человек исторического значения. Он был верным другом Грузии, который сделал очень много важного для нашего народа, особенно в самые тяжелые минуты для нашей страны. И этого никогда не забудет грузинский народ.
Бахтадзе также пообещал, что представители его политической команды обязательно поедут в США, чтобы на родине сенатора, который в 2010 году был награжден президентом Михаилом Саакашвили орденом национального героя Грузии, почтить его память. Несмотря на слова премьер-министра, острая дискуссия вокруг вопроса, почему на панихиду не едут президенты и другие представители высокого ранга, не утихла. Вице-спикер парламента Тамар Чукушвили сообщила, что в Вашингтон поедут, вероятнее всего, она и представитель парламентского меньшинства, депутат от Европейской Грузии. Она же пояснила, что численность грузинской делегации 2 человека установили сами американцы. Но эти объяснения не успокоили оппозицию, говорит депутат Давид Бакрадзе.
Отъезд парламентской делегации недостаточен. В Вашингтоне будет вся Америка, вся мировая политическая элита. В Вашингтоне мы должны проститься с человеком, который был самым большим и громким нашим сторонником. Поэтому я не представляю, что может быть более важным для президента Грузии или правительства, чем поехать и почтить память Джона Маккейна.
Неуважительным посчитал такое решение грузинских властей и главный лейборист Шалвана Телашвили, несмотря на то, что, как он сам напомнил, общество, у него были разногласия с Маккейном по поводу революции роз. У Телашвили есть свое предположение, почему ни президент, ни премьер-министр не едут провожать Маккейна в последний путь.
Известно, что Владимир Путин и мистер Маккейн были заклятыми врагами. Конечно же, печально известный правитель страны Бедзина Иванишвили никогда не посмеет отправить отсюда на похороны известного сенатора правительственную делегацию высшего ранга. Он боится Путина.
Заявил Шалван Ателашвили. Пока остается неизвестная позиция президента Георгия Маргвелашвили, который выразил соболезнования семье сенатора в посольстве США еще вчера, 27 августа. Никаких протокольных ограничений не существует. Все зависит от отношения страны к ушедшему сенатору, поясняет старший исследователь фонда Рондели и бывший посол Грузии в Великобритании Георгий Бодридзе. Для него реакция на кончину сенатора Маккейна стала лакмусовой бумагой.
С точностью могу сказать, что негативное отношение к Маккейну в Грузии проявили зависимые от России силы. Что же касается правил протокола, то они никак не ограничивают власти Грузии в отправке в Вашингтон президента или других чиновников высокого ранга. Тем более, когда вопрос касается такого важного для Грузии человека. Все это показывает их отношение к Джону Маккейну. Из США не могло поступить никакого ограничения. Ограничение идет от властей Грузии, которые, видимо, считают, что они должны финансировать поездку более чем двух человек, и ни один из них не является чиновником высокого ранга.
Похороны сенатора Маккейна состоится 2 сентября в городе Анаполис. До похорон гроб с телом будет находиться под куполом ротонды Вашингтонского Капитолия в сердце американского парламента. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Пятерых граждан Грузии, задержанных по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы Южной Осетии, освободят завтра, 30 августа. Молодые люди в конце прошлой недели отправились в поход в ущелье Трусо. Однако, как стало известно сегодня, оказались в Цханвальском изоляторе. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Ребят ждали дома ко вторнику. Последний раз они говорили с родными в воскресенье. Предупредили, что связь в горах плохая, и дозвониться до них будет сложно. Впрочем, во вторник они так и не вернулись, а вчера родителям сообщили, что молодые люди были задержаны за пересечение так называемой границы. С утра родные ребят собрались у здания полиции в горе, говорит мать одного из них Тамар Цискадзе. Вчера вечером со мной связались из полиции и сказали, что все пятеро были задержаны и находятся в Цхинвале. Насколько нам известно, их перевели в суд, где сегодня состоится заседание, после чего нам нужно будет заплатить штраф. Шалвам Маградзе, отец Кетаван Маградзе, говорит, что ребята часто путешествовали по Грузии вместе. В ущелье Трусо бывали уже несколько раз и хорошо знали местность.
Я ждал ребенка дома, оказывается, она в Цхинвальском изоляторе. Мы, родители, конечно, сразу сполошились, но мы ничего не можем сделать. В полиции нас обнадеживают, говорят, что с детьми все в порядке, никто им не навредит. Но вред – это то, что их задержали там, где, как мне известно, они имели право находиться.
О том, что ребята были опытными путешественниками, говорит и друг одного из них, Лука Гунадзе. Единственное, что, возможно, могло им помешать, это погодные условия, считает он.
Такие туры мой друг проводил часто, поэтому однозначно является опытным в этом вопросе. Что же касается того, что они могли заблудиться, я, разумеется, не могу знать, какова была ситуация на месте, но, возможно, был туман, из-за чего они могли сбиться с пути.
Между тем, Юго-Осетинское агентство РЭС пишет, что пятеро граждан Грузии были задержаны 28 августа в окрестностях озера Кели, находящегося на территории самопровозглашенной республики. Родные молодых людей весь день провели в ожидании новостей у здания полицейского департамента Шидакартли. Вечером им сообщили, что судебный процесс в Цхинвале завершился. Пятерых граждан Грузии должны освободить завтра после уплаты штрафа. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вице-капитан национальной сборной Грузии по футболу Гурам Каши в очередной раз стал объектом нападок со стороны противников популяризации ЛГБТ-сообщества. Причиной тому стала награда, присужденная футболисту УЕФА за поддержку ЛГБТ-сообщества. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Ни о чем не сожалею. Такое сообщение Гурам Каши опубликовал в социальных сетях Facebook и Instagram перед тем, как удалить свои профайлы. Похоже, футболист не выдержал шквала критики, обрушившегося на него после того, как УЕФА решила удостоить его первой награды Equal Game Awards за смелое публичное выступление за равенство. Это известие вызвало волну недовольства противников ЛГБТ-сообщества. Грузинский сегмент социальных сетей наполнился комментариями.
Гурам, вместо того, чтобы извиниться перед грузинской нацией, ты продолжаешь свое.
Защитники Каши и ЛГБТ-сообщества мне представляются какими-то аморальными существами.
Пропагандист ЛГБТ, развращающий грузинскую молодежь.
Защитник американского клуба San Jose Earthquakes, играя за голландскую команду Витес, в прошлом сезоне вышел на поле с радужной повязкой на руке в поддержку ЛГБТ-сообщества. За это его подвергли жесткой критике некоторые грузинские болельщики. Не обошлось тогда и без публичных выступлений противников действий Кашия. Несмотря на это, футболист неоднократно заявлял, что не жалеет о своем поступке. Судя по всему, именно это обстоятельство стало причиной решения УЕФА удостоить его награды. На что указывает заявление президента организации Александра Чеферина.
Несмотря на то, что за его действиями последовали угрозы и оскорбления со стороны различных групп, он выступал в защиту терпимости и признания, помогал изменить отношение к этой небольшой группе в его родной Грузии.
Сам Гурам и спустя почти год говорит, что придерживается прежней позиции. В распространенном грузинскими СМИ комментарии он заявил:
«Это много для меня значит, когда тебя награждает такая большая организация, как УЕФА. Я горжусь этой наградой. Это большое достижение для меня, моей семьи, верю, что и для моей страны. УЕФА уделяет большое внимание таким вопросам. Я всегда буду на стороне равноправия людей, на поле и за его пределами».
В социальных сетях оказалось достаточно и тех, кто поддержал футболиста. Они даже организовали кампанию под хэштегом «Гурам, мы с тобой». В поддержку Кашия высказались и многие спортсмены, и представители Федерации футбола Грузии. Впрочем, в ФФГ все же не скрывают, что ожидают разных провокаций со стороны недовольных на предстоящих матчах, говорит вице-президент Федерации Ника Джгаркава.
«Мы выступаем против любой дискриминации и насилия, поддерживаем решение Гурама. Все это происходит на фоне ожидаемых матчей. Мы решим вопрос безопасности. Так что сегодня Федерация футбола и команда думает лишь о спортивных результатах».
Первый такой матч сборная Грузии сыграет дома 9 сентября против Латвии в рамках Лиги наций. Что же касается награды, которая стала предметом спора в глобальной сети, ее Гураму Кашия вручат 30 августа в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором югоосетинских СМИ. Наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
В Государственном комитете информации и печати прошла пресс-конференция мэра города Цхинвал Алана Кочева, представителя МИД Южной Осетии в Италии Мауро Мурджа и мэра итальянского города Градара Филиппо Гаспери. Газета Южной Осетии публикует репортаж с мероприятия. Журналисты поинтересовались деятельностью представителя МИД Южной Осетии в Италии Мауро Мурджа в продвижении интересов в Южной Осетии. В основном в Италии тематику Южной Осетии затрагивает при обсуждении международных вопросов. Сейчас с нами поднимается вопрос в итальянском парламенте, что есть Южная Осетия и почему бы ее не признать, сказал он. По словам Мурджа, несмотря на то, что грузинская сторона через дипломатический орган старается противостоять подписанию соглашений с Южной Осетией, это не останавливает многих глав итальянских городов. На сегодняшний день соглашение о сотрудничестве с Южной Осетией подписали уже 8 итальянских городов. Специалисты сводного отряда Федерального медико-биологического агентства России обследовали в ходе массовой диспансеризации около 7800 жителей Цхинвала, в том числе 2500 детей, сообщил советник министра здравоохранения, доктор медицинских наук Игорь Каль, информационному агентству РЕС. По его словам, в ходе диспансеризации было госпитализировано 6 человек, а 80 человек отобраны на получение высокотехнологичной медицинской помощи в российских клиниках. По словам Галя, после проведенной диспансеризации будут сделаны серьезные аналитические разборы. Международное информационное агентство «Южная Осетия» сегодня публикует интервью с Лаурой Тедеевой, гражданкой Южной Осетии, России и США. В августе 2008 года ее племянница Аманда Кокоева находилась в Цхинвале, а после возвращения США их вместе пригласили в эфир телекомпании Fox News, где они рассказали о войне. Лаура рассказала в интервью, что о нападении Грузии в Южную Осетию американские СМИ молчали до 10 августа. Три дня по всем каналам царила полная тишина. Лишь 10 августа, когда на помощь защитникам Цхинвала и народу Южной Осетии пришли, наконец, российские войска, в СМИ США по всем телевизионным каналам заговорили о нападении России на Грузию. Когда племяннице Лауры Аманде удалось уехать из Цхинвала, и она улетела в Лос-Анджелес, Лаура пригласила в аэропорт журналистов, чтобы они получили информацию от очевидца событий. Что же вы думаете? Через два часа действительно сюжет появился в эфире. Показали при этом на весь экран карту Грузии, залитую кровью, и на этом фоне вставили вырезанное из контекста лицо Аманды, тщательно убрав все плакаты, рассказывает Лаура Тедеева. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
Национальная комиссия по коммуникациям Грузии сегодня начала медиа-мониторинг предвыборного периода президентских выборов, которые пройдут 28 октября, информирует общественный вещатель Грузии. Комиссия в круглосуточном режиме будет следить за более 40 телеканалами и радиовещателями, газетами, финансируемыми из центрального и местного бюджетов. Под мониторинг попадают все крупные телеканалы, общественный вещатель и аджарское телевидение. За СМИ будут наблюдать 29 наблюдателей. Мониторинг будет производиться по предвыборной рекламе, предвыборным дебатам, новостям и общественно-политическим передачам, а также предвыборной агитации и исследованиям, опросам общественного мнения. Известный грузинский режиссер Георгий Шенгелая собирается принять участие в выборах президента Грузии 28 октября. Инициативная группа выдвинула режиссеров президента. Режиссер и члены инициативной группы сегодня явились в Центральную избирательную комиссию и подали соответствующую заявку. У меня есть инициативная группа под руководством Петре Мамрадзе, который был главой канцелярии Эдуарда Шеварнадзе, Зураба Жвания, известный документалист Гия Чубабрия, дирижер Авто Мамацашвили, который записал музыку к моему фильму «Мелодии Верийского квартала», а также оператор кинопроизводства Нукзар Нозадзе и мой самый близкий друг Иракли Меладзе, заявил журналистам режиссер. В случае победы на выборах Георгий Шенгелая обещает повысить пенсии. Инициативная группа готовится к сбору подписей в поддержку кандидатуры заслуженного мастера грузинского кино. В грузинском сегменте интернета стартовала кампания в поддержку игрока сборной Грузии по футболу Гурама Кашия. Пользователи выкладывают в соцсети фотографии защитника с хэштегом «Гурам, мы с тобой», сообщает Сова Ньюс. Ранее футболист, как предполагается, удалил свою официальную страницу в Facebook из-за волны оскорбительных комментариев и угроз. При этом в своем Instagram Кашия написал, что пока у него будет в Грузии хоть один болельщик, он готов выступать ради него в составе национальной сборной. К акции солидарности с Гурамом Кашия присоединились многие грузинские футболисты, а также президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили. На своей странице в Facebook он написал: «Футбол принадлежит всем». Новая волна агрессии против Гурама Кашия началась после известия о том, что УЕФА вручит игроку первую награду Equal Game за его непоколебимую поддержку ЛГБТ-сообщества. В прошлом сезоне, выступая за голландский клуб «Витес», центральный защитник присоединился к другим капитанам на внутренних матчах в Нидерландах, одевшим радужную повязку. Жест Кашия был встречен крайне негативно и враждебно в консервативных и националистических кругах грузинского общества.
Спасибо. С новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Время рубрики «Некруглый стол». Передаю слово моему коллеге Вадиму Дубнову.
Добрый вечер. Сегодня в Владикавказе состоялось очередное заседание суда, так называемого «Офицеры против сержантов». Это российские офицеры на российской военной базе в Северной Осетии, в ДЗАУ, которое... которого было столкновение с юго-осетинскими контрактниками, служащими на этой базе. Вот этот суд, у нас на связи должен быть Олег Тезиев из Владикавказа и Валерий Дзуцев, наш коллега с Радио Свобода. Сейчас пока с Олегом Тезиевым не получается связь. Валера, добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим.
Валерий, что происходит? Почему мы имеем дело с такой вот, с таким неожиданным фактом, неожиданным развитием осетино-российских, юго-осетино-российских отношений? Что это значит? Почему это...
Вадим, на самом деле это очень необычное развитие событий. Я совершенно согласен в этом отношении. Потому что обычно в Северной Осетии все, что связано с Россией, с российско-осетинскими отношениями, так сказать, если это можно так назвать, это воспринимается ровно и без это не выходит на уровень конфликтов. А в этот раз неожиданно для многих, включая меня самого, вдруг это вышло в сферу, скажем так, публичной политики, можно сказать, потому что пошли акции протеста, массовое посещение суда сторонними людьми, не только участниками процесса. И в результате мы имеем небольшой такой скандал, что для Северной Осетии, по крайней мере, это... довольно необычная, вещь.
Я вас сейчас прерву, потому что у нас на связи наконец появился Олег Тезиев, который, наверное, нам расскажет последние новости из зала суда. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег, что происходит в зале суда? Что вы можете сейчас рассказать? Или что уже закончилось заседание? И чем закончилось?
Нет, заседание перенесено на 31-е. Это уже будет просто объявление приговора. Я рассчитываю на то, что приговор будет либо оправдательный, либо очень маленьким сроком условным. Но, как говорится, мы предполагаем, а нами располагают. Но тут есть много нюансов. Я, в общем-то, не совсем согласен. Может быть, в чем-то и согласен с предыдущим собеседником. Но, в общем, тут нету такого конфликта между... Это, не межнациональный конфликт, это даже не межвластный конфликт. Это просто где-то кто-то недобросовестно сделал свою работу, в частности, вот следователи, в частности, прокурор. Но вот, по моему мнению, судья, в общем-то, вот последние несколько, вот 2-3 заседания достаточно объективен. И мне кажется, что, на мой взгляд, все будет хорошо. Вообще, сама причина этого конфликта, мы его не назову, сама причина вот этого, скажем так, происшествия кроется в том, что командование одного из батальонов решило сделать какой-то показательный процесс, дабы улучшить дисциплину в батальоне. Хотя надо было начинать, конечно, с офицеров, а не с сержантов, тем более, что сержанты образцово-показательные. У них такие характеристики, что можно, в общем-то, награждать их. Но после того, как эта ситуация произошла, характеристики стали резко отрицательные. Это мне тоже непонятно. В общем, тенденциозный подход, он сам по себе прослеживается вот от начала этого процесса.
Uh-huh. Валера,
Я надеюсь... Да, пожалуйста.
Да. Валерий, мне кажется, что здесь как бы вся эта история распадается на три части. Да? Одна – это банальная дедовщина, банальный конфликт, банальная драка в части, которые происходят каждый день, это понятно. А вторая часть – это, собственно говоря, вот это странный суд, когда было решено вынести вот это вынести все это в зал суда, вот с явным, как многим кажется, с явным подтекстом обвинителем против сержантов. И, наконец, третье, самое серьезное, это политическое, потому что здесь и в Южной Осетии, и в Северной Осетии все это воспринимается, как некое событие, которое может, как бы поделикатнее сказать, бросить тень на юго-осетино-российские отношения. Вот какая вот третья часть здесь, она действительно может как-то быть... Мы можем ли мы говорить о каком-то риске эрозии этих отношений?
Вопрос к кому?
Вам, Валера.
Ко мне?
Да.
Ко мне. Хорошо. С моей точки зрения, вот я соглашусь в этом отношении с Олегом. Мне кажется, это очень похоже на то, хотя я не владею информацией на месте, но это очень похоже на то, что власти решили устроить показательный процесс для улучшения дисциплины на российской базе. И, скорее всего, с этим есть проблемы, когда есть довольно большое количество местного населения, которое служит, и это кавказцы, которые не отличаются часто такой высоким уровнем дисциплины, то такие проблемы, вероятно, это не первая и, скорее всего, не последняя такого рода проблема в этой части. Поэтому, скорее всего, это действительно был показательный процесс, но неожиданно он стал, я опять соглашусь с Вадимом в этом отношении, он стал таким, ну, квазиполитическим, что ли, межнациональным. Он приобрел, хотим мы того или нет, но судя по соцсетям, судя по такому посещению суда, резко это приобрело такой характер, вот наших бьют, грубо говоря, и мы должны защитить наших. И я думаю, что, я полагаю, что это не последний такого рода инцидент, потому что, скорее всего, такого рода вещи будут происходить. И мне кажется, в этом конкретном отношении проявляется упущение российской власти, когда она фактически лишила Южную Осетию своей армии. И вместо этого вот вам российская база. Это единственное место, где можно служить в Южной Осетии и получать хоть какие-то деньги. И, соответственно, вот такого рода, скажем так, межнациональные трения, они просто неизбежны. Они будут происходить, я уверен в этом, и в дальнейшем.
Олег, вот Валера сказал о военной реформе Южной Осетии, в ходе которой, собственно говоря, республика практически лишилась своей армии. И это решение было достаточно болезненно воспринято, ну, как минимум, двусмысленно воспринято в Южной Осетии. И вот теперь такая штука, да, вот сержантов, контракты, которые пошли на российскую армию, служить за неимением Юго-Осетинской, вот они оказались в этой ситуации. А это может иметь какие-то, вот как сказал Валер, квазиполитические продолжения?
Ну, я надеюсь, что нет. В общем, я немножко с Валерой не согласен по причине того, что, в общем-то, ни дедовщины, ни межнациональных отношений тут не присутствует. Точно так же я являюсь общественным защитником этих сержантов. Но точно так бы я защищал бы и осетинских, и русских, и каких хотите сержантов, против которого, в общем-то, работал принцип несправедливых решений. И поэтому мне кажется, что вот в какой-то момент времени, когда была проведена реформа, военная реформа, было сокращение, имело по собой какую-то основу сокращения вооруженных сил, но на перспективу я рассчитываю на то, что мы хотели бы иметь вариант швейцарской армии. Понимаете, то бишь кадрированные части должны быть. В случае какого-то угрозы они должны быть призваны срочно, а при этом должны проходить довольно частые сборы, военные сборы.
Понятно. Но Валера имел в виду, мне кажется, более сложный процесс. Он как раз не говорил о том, что это межнациональный конфликт. Он говорил о том, что он по факту абсолютно бытовой, абсолютно армейский, каких миллион каждый день в любой части. Но в этой ситуации он вылился в межнациональный, в квазиполитический. И проблема же то же самое же было в Армении, да, где абсолютно совершенно чудовищное бытовое преступление вызвало, в общем, какие-то серьезные политические проблемы. Здесь нет того же самого риска, того же самого подтекста.
Нет, я не вижу. Кроме всего прочего, здесь, еще раз подчеркиваю, межнационального ничего не было. Абсолютно. Какой-то период, видимо, кто-то хотел воспользоваться подобного рода ситуацией, раскачать ситуацию, но к нашему всеобщему удовольствию такого не получилось.
Валерий, у нас осталось полторы минуты. Валерий, вот у меня к вам примерно тот же вопрос. Вот вы сказали о перерастании от какой-то трансформации бытового конфликта, не межнационального, вот в этот в какую-то проблему политического свойства, как это было в Армении, еще раз повторю. Вот к чему могут привести подобные риски, тем более, что, как вы сказали, это конфликт не первый, возможно, не последний. И вот эта система, которая потом воспринималась как столкновение каких-то каких-то ценностных вещей, да, национальных столкновений, межнациональных столкновений. Вот это восприятие, насколько оно опасное, насколько, вот я еще раз повторю, ведет, может содержать в себе риски эрозии отношений гораздо более серьезных, чем просто отношения между офицерами и сержантами.
Да, я думаю, будет происходить вот что. Рядом, значит, сравнительно богатая военная база российская, окруженная бедным населением, да? Вот этот контраст сам по себе, он будет играть как бы на возникновение конфликтов. То есть если будет какой-то инцидент, он будет... В Армении мы тоже видели, эти инциденты, они не сразу возникли, они не сразу приобрели такой масштаб, да, то есть они... Бывали инциденты раньше, и они как-то тихо уходили в нет, да. Mm-hmm. А тут...
Валер, 10 секунд, 10 секунд.
Да. Да, поэтому я ожидаю, что, скорее всего, мы будем видеть продолжение такого рода, подобных, скажем mm-hmm. так, конфликтов в Южной Осетии.
Спасибо. Да, Валера, спасибо. Напомню, у нас на прямой связи за некруглым столом были мой коллега Валерий Дзуцов и бывший министр обороны Южной Осетии, ныне общественный защитник сержантов Олег Тезев.
А это был «Некруглый стол». Его провел мой коллега Вадим Дубнов. Продолжаем нашу программу. Главы самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР стали единственными государственными руководителями, посетившими Цханвали в ходе празднования десятилетия признания России. А президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов еще раз заявил о намерении развивать дружбу с ними. Местные эксперты рассуждают о плюсах и минусах этой дружбы, которые сопоставляла Ирина Келехсаева.
Александр Захарченко и Леонид Пасечник принимали участие в торжественном собрании в честь десятилетия, где президент Бибилов вручил им орден почета. 27 августа Анатолий Бибилов провел с ними отдельные встречи, где еще раз заявил о готовности развивать отношения с ДНР и ЛНР. В этот же день было подписано соглашение между Верховными судами ДНР и Южной Осетии, что, по словам главы ВС Олеси Кочевой, позволит судебным органам двух стран обмениваться информацией и опытом. К сотрудничеству с ДНР и ЛНР югоостенский обыватель относится с пониманием. Воюющие за независимость народы сочувствие вызывают и состояние войны, которое сама Южная Осетия переживала за последние два десятилетия. Финансово-экономические схемы помощи отодвигаются этим восприятием на второй план. Мало кто в республике знает о сотнях зарегистрированных на территории Южной Осетии фирм из Донецка и Луганска или о том, какие финансовые потоки проходят через банк ДНР в Цхинвале. Сочувствие и понимание в борьбе за независимость ставит во главу угла во взаимоотношениях с ДНР и ЛНР югоостенский политолог Дина Алборова.
Потому что когда мы встали на этот путь, то вообще мало кто обратил на нас внимание, и только с огромными потерями через почти 20 лет случилось то, что случилось. Начался процесс признания. Поэтому с этой точки зрения, конечно, это все очень понятно, и мы знаем и чувствуем все, что там происходит, и вот эти чаяния. И, конечно, Южная Осетия должна встать рядом с людьми, которые борются за свою независимость.
За все эти годы, по словам Дины Алборовой, Южная Осетия действительно накопила большой опыт государственного строительства. Углубление сотрудничества между Южной Осетией, ДНР и ЛНР – это не только бонусы для нашей республики, говорит она. Этот опыт может тоже стать бесценным для двух этих государств.
Этот опыт у нас уже больше 20 лет. То есть мы не будем считать момент признания, да, которому 10 лет вот мы отмечали буквально на днях. Нет, у нас государственное строительство вошло много раньше. Когда мы объявили о своей независимости в 92-м году, более того, даже до этого, когда мы создавали собственные институты государственной власти, конечно, в условиях войны, мне кажется, вот в этом отношении, конечно, опыт есть, как создавать эти институты в ситуации военного времени. И тогда и работали, и правоохранительные органы работали, и судебная система работала. Мы с этой задачей справились. Пока вот такого опыта государственного строительства у ДНР и ЛНР нету, оно приобретается вот сейчас.
Думаю, что любые контакты, обмены опытом для нашей республики полезны и нужны, говорит и югоостенский блогер и общественник Алан Парастаев. Но есть различия в приоритетах.
Мне кажется, что в отношениях с ДНР и ЛНР важнее, наверное, какие-то экономические связи. И они есть. Во всяком случае, в области банковской системы мы выполняем для них некие функции. Я думаю, за это получаем какие-то, хотя информации об этом не особенно много. Как во всяком случае, банк у нас работает, там, соответственно, служащие, какие-то рабочие места, и это неплохо.
У тесного сотрудничества с двумя новообразованными государствами есть и обратная сторона, считает Парастаев.
Риск тот, что насколько мы-то уже более-менее под эгидой Российской Федерации и выполнение обязательств в том же бизнесе может как бы гарантировать Российская Федерация. То есть в случае с ЛНР, ДНР там как бы формально Российская Федерация никакого воздействия на то, чтобы бизнес велся честно, на то, чтобы бизнес не нарушал правил, нету пока.
А во внешней политике?
Ну, если бы так активно бы шел процесс борьбы за наше признание на международном уровне, если бы мы работали с международными организациями, если бы мы работали с ООН, то, конечно, контакты с ЛНР, ДНР для нас могли бы играть какую-то негативную роль. Но этого не делается и... Во всяком случае, не делается так активно, как хотелось бы.
На этом фоне, продолжил Алан Парастаев, если взвешивать все за и против, вполне возможно, что контакты с этими государствами будут более полезны для республики, чем страх того, как их могут воспринимать в остальном мире. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Морская стихия таит в себе много опасностей, но немало проблем создают и люди, которые нарушают существующие правила безопасности. О проблемах в прибрежной зоне Абхазии рассказывает начальник госинспекции по маломерным судам МЧС самопровозглашенной республики Тенгиз Сабуа. С ним беседовала Анаит Гагарян.
Тенгиз Анатольевич, на днях в акватории Сухумской бухты едва не утонули двое подростков. Благодаря сотрудникам МЧС ребят спасли, да, и в то же время. Почему происходят такие ситуации на море?
Те ребята, они уплыли далеко от берега, то нельзя делать. Вообще, по идее, должны быть оградительные буи. За эти оградительные буи выплывать нельзя. Но так как у нас практически везде этих буйков нету, поэтому люди плывут далеко, и когда уже силы заканчиваются, они попадают под течение и уже не могут плыть обратно. На этот раз, благодаря людям, которые их увидели, мы их спасли, этих ребят. Наши спасатели вышли в море и вытащили этих ребят. Но бывают такие плачевные случаи, когда никто их не увидит, и люди тонут. Вообще нельзя плавать еще, помимо далеко заплывать, нельзя плавать в тех местах, где впадают реки. Влево и вправо порядка 50 метров нельзя заходить в море, потому что там очень сильное течение, это первое. Второе, там холодная вода, так как у нас все реки горные, и, естественно, вода очень холодная, и это влияет и на сердце, и на организм человека. На улице жарко, и резкое похолодание в воде, сердце работает по-другому. Поэтому мы уже обговаривали это с администрацией города и со всеми администрациями городов. Везде, где реки впадают, выставили знаки, запрещающие купание в этих местах.
Что касается буйков, почему их до сих пор не установили? Ведь об этом уже говорят давно.
Сегодня мы ездили в МВО санаторий. Там мы ездили по жалобам. Люди жалуются, что гидроциклы ездят по головам, грубо говоря. Мы поехали туда. Местами там есть оградительные буи, местами их нет. Ну, в первую очередь мы требуем перед началом купального сезона со всех пляжей, что хотя бы минимум, чтобы были оградительные буи, хотя там должны быть и спасатели, и спасательная шлюпка, либо катер. Это все у нас вписано в предписании, что должно быть на пляжах. Но минимальное хотя бы, чтобы делали оградительные буи, зоны швартовки. Вот этого всего нету. Сейчас мы с них это требуем, но по нашим документам, документ еще не принят, принят по охране жизни людей на водных объектах. Как этот документ примется, мы уже будем штрафовать и строго требовать с арендаторов пляжей и требовать с администрации города. Практически весь пляж города Сухум арендуется арендаторами, а те места, которые не арендуются, естественно, они принадлежат администрации города Сухум. И это в первую очередь администрация с них должна требовать, чтобы они выполняли те требования, которые мы просим.
Что подразумевает этот документ, о котором вы только что сказали, кто его должен принимать? Кабинет министра?
Да, там много инстанций, если честно. Сейчас он прошел там одну инстанцию, мы все это смотрим каждый раз, где он застрял. Но я думаю, в этом году его примут, и уже со следующего года, перед началом купального сезона, мы уже непосредственно с этим документом, когда он уже выйдет, уже будем строго требовать все, что нужно на пляжах, что должно быть.
Там будет прописана ответственность арендаторов, да?
Да, там будет прописано все, что должно быть на пляжах. Это и оградительные буи, и зона швартовки, и спасатели не менее 2 человек, в зависимости от расстояния пляжа. Если пляж до 50 метров, то 1 спасатель должен быть со спасательной лодкой. Еще должны быть флаги, запрещающие либо разрешающие купание, потому что в шторм должен быть вывешен флаг, что купание запрещено. Люди смотрят, видят, помимо того, что волны, есть еще и флаг. Вот эти вот моменты, когда все будут у нас на пляжах, случаев будет намного меньше.
Вы сами сказали о гидроциклах, о том, что они чуть ли не по головам. Да. Вот да. Этот вопрос. Кто должен регулировать? Кто ответственен?
По всей Абхазии много нарушителей, что касается вот этих водных мотоциклов. Мы стараемся чаще проводить наши вот так называемые рейды. Практически одни и те же нарушают. В первую очередь нарушают из-за того, что нет оградительных буев. Когда вот появятся вот эти оградительные буи, они уже не должны заходить за эти оградительные буи. У них должна быть специальная техническая зона, огражденная так называемыми хотя бы пластиковыми бутылками. Мы это все им объясняем. Они, в принципе, это все знают. За эти моменты их приходится штрафовывать. Также они передают гидроцикл людям, не имеющим права управления этим судном. За это тоже штрафы выписываем. Мы все это понимаем, что они хотят заработать денег. Если они хотят покатать людей, они должны сами сидеть за штурвалом непосредственно.
Какова сумма штрафа?
Сумма штрафа у нас уже увеличена. У нас был максимальный штраф 600 рублей. Это было смешно даже. Но сейчас у нас штрафы за различные нарушения от 3 до 18 тысяч.
И тем не менее люди нарушают.
Да, они нарушают. Да, вот такие вот
моменты. Вы думаете, какие меры еще нужно предпринять, чтобы изменить ситуацию на море?
Мы в первую очередь оштрафовываем, если человек нарушает одно и то же нарушение на одном и том же человеке, мы уже имеем право изъять у него и права на управление данным судном, изъять судно. Но мы как бы подходим ко всему лояльно и объясняем людям, понятно, что все хотят заработать денег, но надо как-то без нарушений это делать. Поэтому мы стараемся объяснять все словесно и уже в крайнем случае переходим на такие методы.
По итогам курортного сезона, как он был для именно вашей структуры?
В этом году, в принципе, таких сильных происшествий не было, и нарушений тоже не очень много, хотя они имеют место быть во всех районах. В основном, в большей степени по Гагре. В Гагре у нас много маломерных судов, гидроциклы и прогулочные катера. У нас сотрудников не очень много, которые в Гагре были, они ушли на пенсию, поэтому нам приходится отсюда ездить в Гагру часто. И там частенько бывают нарушения, вот они заходят в зону купания людей, то есть берут там людей и катают их. В зону купания нельзя заходить, это вот от берега 30 метров до зоны купания людей. Поэтому такие вот моменты в основном не нарушаем.
Сколько всего работает сотрудников вашей структуры?
Сейчас в госинспекции по маломерным судам 4 сотрудника, но будем увеличивать. Кто-то ушел на пенсию, кто-то уволился по собственному желанию.
Министр по чрезвычайным ситуациям на пресс-конференции летом говорил о том, что в школах нужно нужно проводить занятия по безопасности, как скоро начинается учебный сезон? Что-то вы планируете проводить какие-то занятия?
Летом тоже школы организовывают свои мероприятия, и мы туда ездили в парки и проводили там так называемые лекции, что надо делать, что нельзя делать, где можно купаться, где нельзя купаться. И с началом школьного сезона мы планируем ездить по школам и объяснять, и разъяснять эти все моменты по тем местам, где нельзя купаться в первую очередь.
Это был Тенгиз Сабуа, начальник госинспекции по маломерным судам МЧС самопровозглашенной Республики Абхазия. С ним беседовала Анаит Гагарян. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.